Николай Степанович Антонюк. Возвещаем чудеса Господни. Слово на юбилейном общине в Курске 13 и 14 августа 2011 года. Наше юбилейное общение является памятником в нашем Галгале, чтобы сказать сыновьям и дочерям нашим: «Великое совершил Господь над нами, и теперь мы радуемся. Мы не будем правы, если перестанем об этом говорить. Да, мы должны жить и сегодняшней ситуацией, должны трудиться для Бога и, забывая заднее, простираться вперед. Но памятники мы ставили и будем ставить, чтобы знал грядущий род великую силу Божью, которую Он проявлял в жизни наших отцов. Да будет имя Его благословенно». И сказал Иисус народу: «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Иисуса Навина 3:5. В 9-м псалме Давид сказал такие слова: «Буду возвещать все чудеса Твои». 2 стих. Братья и сестры, с какой целью собралось на это общение так много людей? Можно было отметить праздник в каждом объединении братства. Мы собрались возвестить чудеса Господа. Братья-узники расскажут о чудесах, которые Бог совершал в вузах. Предстоит выступить служителям, стоявшим у истоков дела пробуждения. Прозвучат свидетельства уверовавших в годы гонений и в годы свободы. Один из основных принципов нашего братства – это очищение и освящение. Богоприсутствие в наших семьях, церквах и во всем братстве может быть обретено только на пути освящения. Мысль об освящении возникла не в процессе формирования нашего братства, она взята из Священного Писания, поэтому и присутствовала уже в первых документах инициативной группы. Освящение – это путь Церкви Христовой. Зачитаю выдержку из первого послания инициативной группы к зарегистрированным и незарегистрированным церквам, ко всем детям Божьим в нашей стране. Обратите внимание, здесь содержится призыв совершить очищение. Начните подготовительную работу у себя. Было бы хорошо, если бы всей общиной предстали перед Господом в посте и молитве. Матфея 17:21, Иоиля 2:12-18. И совершили очищение. 1 Иоанна 1:9, Иакова 5:16, 1 Коринфянам 11:31. Приведите свою жизнь в надлежащее состояние. Если не удастся провести эту работу всей общиной, то сделайте в своих семьях и даже в отдельных личностях. Такая работа необходима каждому, чтобы иметь успех в духовной жизни и быть готовыми к восхищению Церкви, так как Господь благословляет только чистые сердца. 2 Тимофея 2:19-21, Евреям 1:9. И Церковь Его должна быть без пятна и порока. Ефесянам 5:27. Очищение – это воля Божья. «Будьте святы, потому что я свят». 1 Петра 1:16. Эти слова апостол Петр цитирует из Ветхого Завета, Левитам 11:45. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, но дабы она была свята и непорочна». Ефесянам 5 глава 25-27 стихи. Написано также: «Призвал нас Бог не к чистоте, но к святости». 1 Фессалоникийцам 4:7. «Быть святыми – это главная цель нашей жизни». Мы говорим и часто в проповедях слышим, что скоро будет пришествие Господа за Церковью. В Библии написано, что без святости никто не увидит Господа. Евреям 12:14. «Где нет святости, там нет Бога». Моисей однажды провел стадо овец далеко в пустыню и увидел, что терновый куст горит и не сгорает. Он решил подойти ближе к великому явлению и услышал голос из среды куста: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исход 3 глава 4 и 5 стихи. Думаю, Моисей и раньше мог проходить мимо этого места, но никогда не видел, чтобы куст горел и не сгорал, и не слышал, чтобы кто говорил из куста. С каких пор эта земля стала святой? Там, где Бог, то место свято. Там, где Бог, нужно снять обувь, то есть очистить свое сердце. Если мы желаем, чтобы Бог присутствовал в нашей жизни и в церкви, мы должны заботиться о святости. Освящение всегда подвергалось нападкам князя века сего, дьявола, и нападкам мира. Не секрет, что верующие официальных церквей клеймили и критиковали нас за то, что мы идем путем очищения и освящения. Называли очищение поповщиной, а мы каялись, исповедовались и очищались от всякого греховного бремени. В 61-м году мне было 4 года. 40 лет назад я пришел в церковь и спустя 2 года обратился к Иисусу Христу. Пребывая в братстве с первых дней, сразу заметил, что церковь стремится к очищению и освящению. Приезжали в нашу маленькую церковь служители и предлагали материал об освящении. Вспоминаю мое первое исповедание. Какое торжество наполнило сердце, какое торжество царило в церкви, когда проходило служение очищения и освящения. Это был действительно праздник обновления. Слава Богу, за 50 лет мы не усомнились в пути очищения и освящения. И сегодня проводится это служение. Служители часто говорят: «Простите меня, братья и сестры, Господи, прости, я здесь неправильно поступил». Любящий Бог прощал нас снова и снова, мы обновлялись, радовались и продолжали идти этим добрым путем. Мы читаем о многих чудесах, совершенных Богом в жизни Израиля. Много чудес Бог совершал и в жизни нашего братства, и продолжит совершать при условии, если будем освящаться. Если нет, Божья сила не проявится, не увидим Его чудес в нашей жизни. Если Бог усмотрит прожить нам еще 1 год, или 5, или 10 лет, и мы будем праздновать 60-летие братства, дай Бог, чтобы и дальше мы продолжали идти путем очищения и освящения, путем святости. Бог обещал творить среди нас чудеса. Какие? Чтобы немножко дисциплинировать себя и вас, кратко просмотрим книгу Иисуса Навина. Главное чудо, которое следует отметить, это Богоприсутствие. Не происходили чудеса в Израиле, скажем, благодаря четкости их позиций. Нет, Бог творил чудеса. Моисей, осознавая важность присутствия Иеговы в рядах Израиля, сказал: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Исход 33:15. В ответ на какое слово Бога Моисей изложил такую просьбу: «Я пошлю с вами ангела своего». Кажется, если Бог обещал дать ангела для сопровождения, можно не беспокоиться. Но Моисей не удовлетворился этим. Бог сказал также к Иисусу Навину: «Я буду с тобою». Иисус Навин 1:5. Иисус Навин передал это слово народу. Бог будет совершать чудеса, потому что Он будет среди нас, если мы будем освящаться. И Бог совершал чудеса. Первое из них – переход Израиля через Иордан. Бог дал своему народу единодушие. Это удивительно, что народ поверил Иисусу Навину. В абсолютном большинстве они не имели опыта, как переходить через воду. Только некоторые из присутствующих переходили через Черное море, как по суше. Когда было написано первое послание сначала всех Б, а затем первое послание церквам братства ЕХБ, Бог совершил чудо. Народ поверил служителям, которых не видел в лицо, часто не знал даже фамилию. Прочитаю 2 выдержки из писем, совершенно секретно направленных в ЦК КПСС. Цитата. «В Президиум Верховного Совета СССР продолжает поступать письма от баптистов о разрешении созыва Чрезвычайного Всесоюзного съезда ЕХБ. За последнее время было получено 29 таких писем. Почему я обращаю ваше внимание на то, как народ Божий откликнулся на первое послание инициативной группы? Для ясности приведу пример. Из большой либеральной зарегистрированной церкви решили выйти несколько семей. Между собой договорились, что на членском собрании брат с женой заявит о выходе, а остальные в знак согласия тоже встанут. Брат объяснил: «Я родился в отделенном братстве и хочу вернуться туда». И больше никто не встал. 5 семей промолчали. «Так горько на душе было», — рассказывал он впоследствии. «Собиралось 6 семей, а перешла в братство одна моя семья». Вот что такое отсутствие единодушия. В 61 году было написано послание к церквам. Представьте себе, если бы никто на него не откликнулся. Но Бог сделал так, что многие отозвались. Сразу после написания послания 29 писем было отправлено в правительство от 29 церквей. Не прошло 2 месяцев, из доклада Совета по делам религиозных культов в ЦК КПСС мы узнаем. За последнее время в Совет по делам религиозных культов поступило около 300 заявлений от верующих секты евангельских христиан-баптистов по вопросу о разрешении созыва Всесоюзного баптистского съезда. Эта активность известной части верующих баптистской секты является результатом подстрекательской деятельности, которую нелегально проводит среди них так называемая инициативная группа. Сначала 29 писем, а через короткое время около 300 писем поступило в правительство. Скажите, разве не Бог это делал? Народ поверил служителям. Так начинало образовываться наше братство. И пошли письма во всех Б, в правительство. Потом было 500 писем, 1000 писем, и эту волну уже нельзя было остановить. Это чудо совершил Бог. Народ израильский 2 раза переходил через воды. Первый через Черное море, и 2-й через Иордан. Труднее решиться переходить через море или реку. Думаю, через Иордан. Когда Израиль вышел из Египта и оказался на берегу моря, сначала расступилась вода, и потом пошел народ. А воды Иордана расступились тогда, когда священники вошли в них». Иисуса Навина 3.15. Вот в чем сложность. Обратите внимание на поведение священников. Они вошли в воду первыми и несли ковчег завета Господня, веря, что вода расступится, и она расступилась. Священники стояли посредине Иордана твердой ногой, пока не перешел весь народ. Это была поступь веры, а людей было больше миллиона. Они несли с собой свое имущество, вели и несли детей. Переход длился долго. Перейдя Иордан, Иисус Навин сказал народу, чтобы взяли 12 камней из середины Иордана и отнесли их на берег. Из этих 12 камней они сделали памятник. Иисуса Навина 4.3. Зачем? Был дан ответ. Когда пройдут поколения людей, и ваши сыны, внуки и правнуки спросят, что означают эти камни, вы им скажете: «Бог проявил великую силу мышцы своей, и вода расступилась, и народ посуху перешел Иордан». Братья и сестры, не секрет, что нас укоряют верующие из официальных церквей других союзов, что мы в наших журналах много пишем о страданиях, о гонениях, о начале пробуждения. Нас укоряют за книги, которые выпускаем о жизни нашего братства, а также за такие юбилейные общения. Возмущается, хватит говорить о прошлом, надо о настоящем. Братья и сестры, зачем все-таки мы проводим это общение? Оно является памятником в нашем Галгале, чтобы сказать сыновям и дочерям нашим: «Великое сотворил Господь над нами, и теперь мы радуемся». Мы не будем правы, если перестанем об этом говорить. Да, мы должны жить и сегодняшней ситуацией, должны трудиться для Бога и, забывая заднее, простираться вперед. Но памятники мы ставили и будем ставить, чтобы знал грядущий род великую силу Божью, которую он проявлял в жизни наших отцов. Да будет имя его благословенно. Великое чудо Божье перед глазами всего Израиля – это падение стен Иерихона. Как-то я слышал проповедь на эту тему. В ней подчеркивалась мысль, что когда затрубили трубы, воскликнул народ, якобы именно этот звуковой резонанс поколебал Иерихонские стены. Иерихон – величайшая крепость, толщина его стен не 50 сантиметров. Внутри стены жили люди. Она была неприступной. Бог сказал Израилю: «Обходите 7 дней вокруг города и трубите трубами». И народ пошел. Я восхищаюсь в этом случае верой Израиля, хотя вообще этот народ упрямый и непослушный. Бог часто укорял их за непослушание. Но здесь народ поверил и пошел вокруг города. Имели ли они оружие? Казалось бы, нужно заранее насыпать осадный вал, подвести стенобитные машины, позаботиться и о машинах для метания стрел и камней. Люди просто обходили вокруг города и трубили трубами сегодня и завтра и послезавтра. Все ли понимали, что делают? Возможно, не все. Кто не понимал до конца, повиновался из послушания. Бог сказал идти, и они обходили город. Представляю, как вели себя жители Иерихона. Не понимая, что происходит по ту сторону стен, одни удивлялись, другие, наверное, смеялись. Первый, второй день, конечно, их насторожил, а потом все успокоились. В 7-й день израильтяне 7 раз обошли Иерихон и трубили трубами. И когда затрубил юбилейный рог, израильтяне воскликнули, и стены Иерихонские пали. И ни при чем здесь звуковой резонанс. Написано: «Верою пали стены Иерихонские». Евреям 11.30. Совершилась великая победа. Жизнь братства была трудной, не счесть пройденных тюрем, перенесенных гонений и притеснений. Да, мы радовались, когда встречали братьев и сестер из УС, и скорбели, когда слышали о новых арестах и новых судах. Плакали и снова подписывали ходатайство, которым, казалось, не будет конца. Не было никаких признаков, что гонения закончатся. Вспоминаю статью о темничном страже, напечатанную в журнале «Вестник истины». Зарубежный автор писал: «Я верю, что в Советском Союзе закончится время гонений, откроются темничные двери, и темничный страж покается. Я тогда подумал, этого никогда не будет». Во времена Андропова осуждали на повторные сроки без выхода братьев из мест лишения свободы. Позже я просил прощения у Бога за такие мысли. На совещании Совета Церквей Николай Абрамович Крекер как-то сказал: «Братья, мне Бог открыл, что гонения скоро закончатся и всех узников выпустят». Большинство братьев не поверили. Совершенно было не похоже, что это может произойти. И затрубили трубами веры и воскликнули во славу Господа, и темничные стены рухнули. Братья и сестры, разве это не чудо, которое мы видели в наши дни, когда начали освобождать узников? Когда на волю вышел последний узник, праздник был у всего братства. Да, есть у нас узники сегодня. В Америке два, в Узбекистане один. Тем не менее, мы вошли в ту победу, которую Бог совершил. Когда братья писали первое послание, они знали, что последует гонение. Не помню, в каких письмах они сказали: «Мы не боимся пострадать за имя Господне». Апостол Павел говорил искренним друзьям: «Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть за имя Господа Иисуса». День апостолов 21.13. Зачитаю еще выдержку из первого послания инициативной группы от 23 августа 1961 года, в котором служители призывали народ Божий ходатайствовать о созыве чрезвычайного съезда. «Если мы разделим участь Иоанна Крестителя или Стефана, то не унывайте». То есть, если придется услышать, что после распространения посланий арестовали Крючкова или кого еще, не унывайте. «Ибо Господь пошлет вам вместо Иоанна Крестителя подобных апостолам, а вместо Стефана Господь воздвигнет Савлов. Это дело Божье, а не человеческое, и начавший его в нас совершит до конца во славу свою». Не все братья и сестры возвратились из Уз, но Бог продолжал совершать свое дело, совершает его до сих пор и будет совершать его до дня Иисуса Христа. Это второе чудо, которое Бог совершил, подобно тому, как падение Иерихона было вторым чудом, явленным Богом уже по ту сторону Иордана. Были и поражения у Израиля. После взятия Иерихона предстояла битва с маленьким городком Гай. Сыны Израилевы сказали Иисусу Навину: «Не надо посылать туда всех людей, достаточно выделить 2 или 3 тысячи». На что опирался народ израильский? На опыт. Решили: у нас есть опыт победы над Иерихоном, так что с этим маленьким городом справимся. И что же? Они обратились в бегство от жителей гайских, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Иисуса Навина, 7 глава, 4 и 5 стихи. Иисус Навин пал на лицо свое и молился: «Господи, по какой причине мы потерпели это великое поражение?» Не только из-за того, что опирались на опыт. Бог сказал: «Сыны Израилевы согрешили. Они взяли из заклятого, украли и скрыли». Бог повелел к утру очистить народ, тогда он даст победу. Дело очищения не единовременное действие, это процесс. Написано: «Святой да освящается еще». Откровение 22.11. Прежде чем приступить к Иерихону, было совершено очищение. Когда грех проникал в жизнь человека или в жизнь общества, всегда постигало поражение. А после очищения, когда народ каялся, Бог прощал и снова давал победы. Друзья, был и Иохан, были и Корей, Дафан и Аверон, и были какие-то оппозиции. Но Бог очищал свой народ и давал победы, потому что любит нас. Третий эпизод. Во время распределения земли сыны Иудины пришли к Иисусу Навину. «И сказал Халев, сын Иефонин: „Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце“. И тогда Бог через Моисея сказал: „Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, и семя его наследует ее“. Иисуса Навина 14.7, числа 14.24. Иногда христиане говорят: «Господи, прости раба твоего» или «благослови раба твоего». Мы часто называем себя рабами Божьими, но не всегда это оправдано. Некоторые люди любят быть такими, как все. Знаю человека, который сказал: «Я не хочу отделяться от всех». Иной дух был у Халева, в нем обитал Дух Святой. Халев был не такой, как все. Моисей посылал 12 соглядатаев осматривать Ханаанскую землю. Но Халев и Иисус Навин не присоединились к неверному поведению 10. Они не стыдились отличаться от остальных и не быть такими, как все. «И вот с тех пор прошло 45 лет, — говорит Халев, — и теперь мне 85 лет. Но я такой же крепкий, как и тогда. И у меня столько же силы, как и 45 лет назад, чтобы воевать и выходить и входить». Обратите внимание, секрет его духовного долголетия заключался в том, что он совершенно повиновался Богу. Итак, Халев просит: «Дай мне вот эту гору, на которой живут сыны Енаковы. Может быть, Господь будет со мною, и я одолею их, и я буду жить на этой горе». Я восхищаюсь этим человеком. Знаете почему? Он по дружбе с Иисусом Навином мог попросить лучший участок в земле Ханаанской. Они двое самые старшие по возрасту во всем Израиле. Многие из нас выбирали бы землю там, где нет сынов Енаковых. Глянули, народ слабый, травка растет, река близко. Наверное, я бы так выбирал. И вы бы тоже, да? А Халев сказал: «Дай мне вот эту гору». наихудший и наиопаснейший участок выбрал. На что же он уповал? Если Господь будет со мною, я их одолею. Не потому, что я умею воевать. Это мы так часто говорим. Я умею воевать, у меня получится. Не на опыт нужно опираться, а на Бога. Сыны Енаковы были и будут, но Бог даст силу одержать победу над ними, если будет с нами. Незапланированная мысль. Вы знаете, кто последним получил участок в земле Ханаанской? Иисус Навин. Он имел право получить участок первым. Перешел через Иордан, поставил колышки ленточками, каких здесь много, обозначил бы свою территорию и сказал: «Это мое». Никто не тронул бы, но Иисусу Навину дали участок, какой он просил, лишь после распределения земли. Участок назывался Фамнаф-Сараи. Иисус Навин, 19:50. А дальше земля успокоилась от войны. Иисус Навин, 11:23 и 14:15. Вот такие были братья 3000 лет назад. Такие братья были 50 лет назад. И такие братья есть и сегодня среди нас. Последняя мысль. Иисус Навин состарился и вошел в лета преклонные и пригласил к себе всего Израиля. Для чего? Попрощаться или для другой цели? Он рассказал сынам Израилевым всю историю народа, начиная с того, как за рекою жили отцы их и служили иным богам. Иисус Навин 24:2. И закончил. «Вот та земля, которую обещал дать нам Бог. И мы живем в домах, которые не строили, и пользуемся садами, которые не садили». После этого предложил: «Изберите себе нынче, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина 24:15. Как будто парадоксальная мысль. Пришло время умирать, и он говорит: «Я и дом мой будем служить Господу». Когда же ты, Иисус, надеешься Богу служить? Смерть в глаза смотрит. Друзья, если я проживу еще один день, мы будем служить Господу. Если проживем еще одну неделю, будем служить Господу. Последнее десятилетие нашего братства ознаменовалось тем, что от нас ушли многолетние узники, которые начинали движение. И мы скорбели и переживали, но надлежит этому быть. Знаете, что отрадно? Абсолютное большинство из них последний день провели в служении. Геннадий Константинович Крючков, Вениамин Александрович Маркевич, Василий Феодосевич Рыжук, Горянин Михаил Александрович, Алексей Яковлевич Куркин. Последний день у каждого из нас будет тоже днем служения. Это очень важно. Что мы имеем сегодня? Наше братство состоит из 15 объединений. Самое близкое сейчас к нам – Курско-Рязанское. Самое дальнее – Американское, куда входят церкви Америки и Канады. В 2003 году они присоединились к нашему братству. Всего в братстве 70 тысяч членов церкви. Это тоже чудо Божье. Если кто-то предпринял бы попытку меня поправить, то скажу, на 1 января текущего года в нашем братстве было 69 тысяч 700 человек. Но я уверен, что за этот год мы преподали крещение более чем 300 душам. У нас 46 тысяч детей и около 15 тысяч молодежи, 2100 служителей церкви. В годы гонений я мог быстро посчитать все дома молитвы в братстве, а сегодня у нас их 1300. Скажите, разве это не чудо Бога? А то, что у нас в братстве работают отделы? Музыкально-хоровой отдел, вы его видите. Им даже места здесь не хватает, пришлось дальше расположиться. Работает отдел по воспитанию детей и молодежи. Неустанно трудится издательство «Христианин». В прошлом году оно отпечатало 235 тонн духовной литературы. Мы имеем для общения такие палатки, как эта. Проводим благословенные служения Богу. Грешники присоединяются к церкви, принимает крещение около 2500 человек в год. Бывает чуть меньше, чуть больше. Это Бог делает. Буду возвещать все чудеса Твои. Псалом 9:2. У нас хорошие отношения с союзами евангельских христиан-баптистов в Германии. Их представители присутствуют здесь. Десятилетиями нам помогают миссии из Германии, Голландии, Америки, Канады. Это единодушие послал Бог. И мы сегодня имеем эту замечательную поддержку и доброе расположение братьев и сестер. Бог дает нам единодушие в Совете Церквей. 4 раза в год проходит совещание Совета Церквей и практически единодушно решаются все вопросы. В течение этого и прошлого года я посетил фактически все объединения нашего братства. На местах мы тоже встречаем единодушие, и слава Богу. Бог давал и дает победы и благословения. Мы рады, что среди нас есть братья-старцы, которые в 61 году стояли у истоков пробуждения. Я хочу сказать сердечное спасибо тем братьям, которые служили Богу и служат уже 50 лет. а кто-то 30 или 40 лет, и все, кто страдал, переносил узы, подавали молодым пример добросовестного служения, пример большой веры и большой верности. Мы благодарим Бога, что есть такие братья, и будем молиться, чтобы они еще жили и передавали опыт веры и служения молодым. Такого общения у нас никогда еще не было, и, возможно, будет не скоро. 50-летие – это библейский юбилей. Один раз в 50 лет. Написано: 50-й год, да будет у вас юбилей. Левит 25:11. Поэтому так много нас собралось. Сердечная просьба, чтобы вы молились. Молились о совете церкви, о служителях, старцах и о молодых. Их сейчас очень много. Нужно молиться, чтобы мы перенимали опыт, который видели перед собой в старших братьях. И Бог нас будет благословлять. То, что не просто служители, а все братство выжило в эти 50 лет, это заслуга простых верующих, живущих в отдаленных уголках, в больших и малых церквах, которые постоянно молились и постились о братстве. Мне было лет 15, и родители объявляли: «Дети, в братстве пост», и мы постились по трое суток. Бог давал нам победы. Поэтому, когда будут объявляться дни поста, будем также поститься и молиться, и Бог благословит. Заканчивая второе послание Коринфянам, апостол Павел писал: «Бог любви и мира будет с вами». 13 глава, 11 стих. Он не писал: «Пусть будет», но «Бог любви и мира будет с вами». Придет время, мы соберемся на большое общение, как поем в одной песне, и тогда вернется снова весна, и все мы соберемся у ног Христа, и тогда не будем годы считать и не будем страдать. Пусть Господь благословит нас и прославится в нашей жизни, в жизни наших церквей и в жизни всего Большого Братства, Международного Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Благослови нас Господь!